Наша сегодняшняя беседа будет те, кто вчера были на нашем молитвенном общении, мы читали книгу пророка Неемии. Вот, так что те, кто были вчера, можете проверить, вот, то или не то, сегодня я буду говорить. Так что откройте книгу пророка Неемии. Я вчера говорил, что, наверное, некоторые забыли, что есть такая книга, вот, Неемия. Если вы знаете, где находятся книги Паралипоменон, то потом идет книга Ездры, а потом книга Неемии. Первая глава. Там всего 11 стихов мы прочитаем. Давайте мы сделаем, как мы когда-то делали. По одному стиху. Давайте с моей правой стороны. Вот, один за другим. По одному стиху давайте мы прочитаем. Кто первый? Ну? Тогда давайте сзади начнем. Кто первый? Если спереди нету. Что следующий?
И пришел Хананя, один из братьев моих, он и несколько человек из людей. И спросил я их, уцелевших людей, которые остались от плена и от Иерусалима.
Следующий кто? Четвертый. Спасибо. Седьмой.
Мы стали преступны перед тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею, рабу твоему.
Хорошо. Спасибо. Восьмой. Кто? Смелый.
Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаете с преступниками, то я рассею вас по народам.
Девятый. Давай, брат Валера.
Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы возглавить тебе там имя мое.
Спасибо. Десятый, давайте с этой стороны кто?
Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силой твоей великой и рукой твоей могуществом.
Молю тебя, Господи, да будет духа твоего внимательно к молитве раба твоего, и к молитве рабов твоих, любящих в глазах твоей именем твоим. И запиши рабу твоему теперь, и веди его милость у человека сего, я был и начальник царя.
Спасибо всем, сестры и братья. Господь положил мне на сердце, я об этом размышлял, вот чтобы нам обратить самое серьезное внимание на важность и необходимость молитвы. Удивительные молитвы, которые мы читаем из Библии, это молитвы мужей Божьих, святых мужей. Их не так много, если вы будете читать Библию, но они очень яркие, в них заложены очень большие, глубокие, я бы сказал, глубочайшие истины. Несмотря на то, что эти молитвы были произнесены людьми, которые жили в разное время, жили в разных условиях, вот, у них были, может быть, самые различные ситуации в жизни, но если вы будете внимательно читать эти молитвы, вы заметите, что в них есть нечто общее. Самое, что не есть, приемлемое, и то, что бросается в глаза, когда вы будете читать молитвы этих святых мужей, вы увидите, что практически начало этих молитв одинаково. Ну, например, если вы будете читать молитву Моисея, 89-й Псалом, молитву Соломона, молитву Даниила, и молитву Неемии мы сейчас прочитали, вы увидите, с чего они начинаются. Интересно вот что, что они как бы дублируют, и они как бы раскрывают молитву «Отче наш», ту, которую Христос когда-то сказал намного-намного столетий позже этих молитв. Поэтому, милые, мое желание и моя молитва сегодня, чтобы мы как церковь, мы как верующие люди, мы обратили самое серьезное внимание на то, к чему призывает нас Господь. Посмотрите, какое значение молитве даже наш Господь придавал. Хотя это Сын Божий, казалось бы, Ему-то зачем? И тем не менее, Он как пришедший во плоти, Он показывает нам важность и необходимость. Ну, посмотрите, когда Он избирал учеников Своих, где Он проводил время ночью? В молитве. Мы в четверг говорили очень важную истину о том, когда ученики не вразумились чудом над хлебами, а Христу нужно было их, чтобы они в действительности вразумились, и Он их отправляет на это бушующее море ночью. Это в действительности была очень суровая школа, но она имела прекрасные плоды. И заметьте, Он их отправил, а Сам куда пошел? Пошел и ночь провел в молитве, потому что очень важный урок будет преподаваться ученикам в эту ночь. Так что посмотрите на то, как Господь, когда говорил Петру: «Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу». Что сказал Господь? Дальше: «Я молился о тебе». То есть восстановление Петра – это есть результат молитвы Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Чем занималась церковь после Вознесения? Посмотрите. Деяния, 1 глава, 14 стих, 2 глава, 42 стих, 3 глава, 1 стих, 6 глава, 4 стих, 12 глава, 5 стих. Чем они занимались? Молитва. Единодушие в молитве. Поэтому нам, сегодняшним христианам, как никогда нужно научиться молиться. Нужно возобновить, нужно нам вернуться к тому времени, когда люди считали первостепенное значение в своей жизни молитве. Итак, обратимся к прочитанному тексту, который мы прочитали, 1 глава. Обратите самое серьезное внимание на молитву этого человека по имени Неемия. Вы знаете, по тому времени он достиг самого высокого положения при царе Артаксерксе. Так вот, содержание его молитвы, если вы внимательно слушали эти стихи, что читались, то вы могли заметить, что содержание этой молитвы, он как бы открывает душу, и он показывает, что же внутри у этого человека. Он не боится в своей молитве открыть свою душу. Милыми, как часто мы боимся даже помолиться. Почему? Потому что в наших молитвах может быть что-то, будет сказано то, что откроет нас, какие есть мы на самом деле. Неемия этого не боялся. Итак, посмотрите, ее содержание, как я говорил, раскрывает нам душу этого человека. Неемия жил где-то за 1000 миль от родины своих отцов, от Иерусалима. И хотя он достиг высокого положения при царе Артаксерксе, вы знаете, что значит в то время быть виночерпием? Это человек, которому безгранично доверял царь. Царь никогда не мог пить вино, прежде чем не попробует этот человек. То есть ему полное доверие. То есть Неемия был самым близким человеком к царю. Итак, посмотрите, что печалило этого человека? Почему он опечалился? Почему он плакал несколько дней? Почему он постился и молился? Да, он не был свободен. Это не был человек вольнонаемный, который мог сказать, ну, знаешь, царь, все, хватит, мне больше некогда, я должен заниматься своими делами. Абсолютно нет. Он не был вольнонаемным. Но сообщение о бедственном положении Израиля и Иерусалима, вот, когда евреи вернулись, уже еще при когда-то, когда Зарававель был, если вы помните, это было первое возвращение Израиля из вавилонского плена. При Зарававеле это было чуть-чуть больше, чем 90 лет. Прошло с того времени, когда первая группа евреев вернулась из вавилонского плена. Это было в 538 году до рождения Иисуса Христа. События, о которых мы сейчас считаем, не все вернулись евреи. Второй поток евреев, вторая группа евреев вернулась с пророком Ездрой. И вот третье, это будет с Неемией, это было в 445 году до рождения Иисуса Христа. Так что прошло 90 лет, и все же Иерусалим, стены были в запустении. Вы знаете, почему? Когда вы будете читать книгу пророка Агея, то там Агей, обращаясь к тем, которые вернулись из Иерусалимского плена, и он говорит, а вам время домы свои украшать в то время, когда дом Божий находится в запустении. То есть они вернулись из Вавилонского плена, и хотя враги им мешали восстанавливать Иерусалим и стены, те люди, которые там жили, да, они очень были обозлены на евреев, и они написали письмо царю, вот, что если евреи восстановят стену Иерусалим, то они опять будут бунтовать, будут опять, они не будут подать и платить. То есть и царь, только не Артаксеркс, а другой царь, он запретил восстанавливать Иерусалим. Ну, для многих это было и на руку, потому что в них в уме было одно – скорее устроиться, скорее обжиться. У них были семьи, и вот это то, что им мешало. Какой выход из положения в это время, когда они, или вернее, когда Неемия услышал о бедственном положении в Израиле, что он мог сделать? Представьте себе в его ситуации, что он мог сделать. Что обычно люди делают, когда они попадают в какую-то критическую ситуацию? Обычно мы что говорим? Да, мы сочувствуем, но мы ничего сделать не можем. Да, мы соболезнуем. Вот, но более сердобольные могут поскорбеть, если в действительности какая-то трагедия произошла. Но посмотрите на Неемию. Неемия не таков. Вы посмотрите, что воспринимает Неемия. Первое, заметьте, для того, чтобы помочь человеку, для того, чтобы в действительности оказать какую-то помощь, Неемия воспринимает бедствие в Иерусалиме и в Израиле как свое личное. Вот тогда и будет настоящая помощь, вот тогда и настоящая будет поддержка. Неемия начинает действие. Он не сослался на свою занятость абсолютно. Я уже говорил о том, что он не был свободен. И все же Неемия рискует своим положением, рискует даже своей жизнью, своей карьерой. Для чего? Чтобы как-то выйти из положения и разрешить сложившуюся ситуацию. Братья, дорогие сестры, нам нужно научиться жить так, как жил Неемия. Если мы хотим, чтобы наша помощь, наша забота была действительно действенной, то мы должны воспринимать чужое горе как свое личное. Только в этом случае в действительности помощь будет действенная. Для чего, вы думаете, Духу Святому было угодно оставить на страницах Священного Писания посвященность этих людей Богу? Моисея, Даниила, Неемии, Павла, Матфея и других. Для чего там записаны их молитвы? Не для того, чтобы расширить наш кругозор. Не для того, чтобы мы стали больше знать и увеличить наши знания. Дорогие мои, это не просто пример для нас, живущих на более чем 2000 лет после Неемии. Это не просто, это образец. Мы все сегодня можем сказать, что мы дети Божьи. Братья, вы можете сказать, что я Божий муж? Тогда проверяйте молитву Неемии. Соответствуете ли вы тому, о чем говорится в этой молитве? Это характеристика мужа Божьего. И если ваше духовное естество, если ваш внутренний человек и ваши чувствования действительности, ваше сознание соответствует тому, что мы прочитали, тогда вы муж Божий. Тогда вы дети Божии. Так вот, почему Неемия так близко к сердцу воспринял бедствие Израиля? Почему Моисей, когда Бог ему говорил о том, выйди, я истреблю этот народ, а от тебя произведу на народ? Почему они восприняли? Потому что они приняли эту беду, это бедствие, как свое личное. То есть эти люди не отделяли себя от своего народа. Помните, Павел, уже будучи христианином, будучи апостолом, и то он говорит, что я хотел бы быть отлученный за братьев моих, иудеев по плоти. Что они так его почитали, они так его любили, да никто Павлу не сделал больше зла, чем его братья. Помните, сколько раз они его били палками, это не язычники были, это его братья. А он, тем не менее, их бедствие воспринимает как свое личное. Потому что Неемия, потому что Моисей, потому что Павел, они понимали, они видели, что прежде всего в разрешении этих проблем заинтересован сам Бог. А эти люди были движимы Духом Святым, Духом Божьим. А это единый Дух. Вы помните ту песню, где Божий Дух в сердцах живет? Тогда и все остальное едино. Вот оно что. Эти люди были кровно заинтересованы в непосредственном участии в деле Божьем. Братья, дорогие сестры, мы все заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы быть участниками в деле Божьем. Вот оно, дело Божье, то, что мы прочитали. Почему сегодня для многих христиан библейские заповеди – это всего-навсего лишь лозунги, это призывы, ни к чему не обязывающие? Я вчера говорил, помните наши лозунги, наши призывы на демонстрации? Да здравствует 1 мая! Ну да здравствует, а кто против, чтобы не здравствовало? И тому подобное. То есть абсолютно бессмысленные, бессодержательные, ни к чему не обязывающие лозунги. Так сегодня для многих христиан они слушают, 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 в одно ухо влетает, в другое вылетает. Потому что сегодня люди, многие люди живут исключительно своей личной, индивидуальной жизнью. Я очень рад, что в нашей церкви есть люди действительности посвященные, люди, которые посвятили себя на служение Богу и которые действительности проблемы, которые они слышат, они воспринимают как свои личные проблемы. И поэтому они ни с чем не считаются, поэтому они очень отзывчивы на разрешение тех или иных проблем. Но, к сожалению, есть люди, которые найдут тысячу причин для того, чтобы не участвовать. Люди очень часто говорят, а тебе что больше других нужно? Чего ты наперед идешь? Чего ты стараешься? Зачем оно тебе нужно? А что нет никого другого? Вот так многие сегодня относятся. Посмотрите на реакцию Неемии. 4 стих. Давайте обратим внимание. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И был печален несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. Заметьте одну особенность. Перед кем постился и перед кем молился Неемия? Там не были его родители, там не были его дети, они были с ним. Но он настолько был проникнут вот этой проблемой, вот этим бедствием, что он даже не мог нормально принимать пищу. Вот он был в посте, он был в молитве. Заметьте, он не шел по городу и не останавливался на каждом углу. Помните, как Христос приводил пример за некоторых людей, говорит, чтобы вы не были похожи на них, которые идут, и они любят останавливаться, молиться и тому подобное. Знаете, вот этот артистизм, вот эту наигранность, и чтобы люди говорили, ой, посмотри, как он молится. Да и сегодня есть люди, которые молятся, а другие говорят, ты смотри, как хорошо помолился, правда? Какая складная молитва, вот бы мне так научиться. У Неемии не было наигранности, не было артистизма. Он не учил свою роль, как сегодня артисты учат свою роль, потом играют. Это был крик души этого человека. Это была боль его души. Братья да и сестры, когда вы видите проблему в церкви, когда вы видите, что дело Божье тормозится, не осуществляете, независимо по какой причине, какова ваша реакция? Что вы в это время делаете? О чем вы рассуждаете в это время? Подумайте. Неемия не осуждал никого из своих собратьев, которые находились там, в Иерусалиме. Ни одного слова осуждения сейчас. Но он воспринял это как свою боль. А теперь проверьте себя. Я не сужу никого, но проверьте, когда вы видите проблему какую-то в церкви, как я сказал, какова ваша реакция? Вы плачете, вы печальны, вы молитесь, вы поститесь? Или вы начинаете говорить, ну, докатились уже, братья наши, ну, докатилась наша церковь, да? Надо срочно менять, надо срочно уезжать, надо срочно искать другую. Так вот, нам нужно научиться у Неемии прежде всего проникнуться болью, прежде всего проникнуться проблемой, начать молиться, начать взывать к Господу. Знаете, христианство сегодня видит проблемы. Сегодня христиане, как никто другие, видят проблемы. И знаете, они знают, как их разрешить. Возьмите любую проблему в церкви, поговорите с любым человеком, он вам 100% скажет, вот так, вот так, вот так, вот так нужно сделать. Все. И тогда все проблемы разрешаются. Сегодня люди возмущаются губернаторами, сенаторами, президентами, разводят руками, потому что церковь охладели, вот, все-все охладели, такое время. Сегодня люди ожидают от того, что придет такой президент, который бы и знал бы гомиков, лесбиянок из общества, из страны нашей, который бы заставил бы всех граждан посещать церкви, который бы, как когда-то Владимир, князь киевский, загнал всех в Днепр. Хочешь остаться с головой, тогда крестись. А если считаешь, что лучше без головы, тогда не ныряй под воду. И крестил. Она как была Русь языческая, так и до сегодняшний день язычество процветает. Вот так многие думают. Так вот, но сами сегодня эти люди, эти советчики, они понятия не имеют, что значит предстать пред Господом и что значит пред Господом принести эту молитву. Посмотрите на молитвенное состояние Неемии. Как долго он пребывал в молитвенном состоянии? 4 стих. «И услышал я эти слова, и сел, и заплакал, и печален был несколько дней». Как вы думаете, сколько длились эти дни поста и молитвы несколько дней? Нам не приходило на ум, сколько? Давайте мы обратимся к месяцам в Израиле. Так вот, заметьте, слова Неемии, сына Ахаляина, месяце Кислев. Месяц Кислев, он имел 30 дней. А дальше вторая глава начинается, месяце Нисане, то есть, когда кончились его сетования, молитвы и пост, он предстал пред царя Артаксеркса. Так вот, смотрите, Кислев, 30 дней, следующий месяц Тевет 29 дней, следующий месяц Шват 30 дней, Следующий месяц Адар 29 дней, и потом идет Нисан. 4 месяца, 120 дней длились этих несколько дней поста и молитвы. Вот это молитвенное состояние. Вот это пребывание, предстояние перед Господом. Так вот, 4 месяца. Невероятно. Дорогие мои, нам нужно научиться к длительной осаде. Знаете, иногда осаждают город, и люди готовятся к длительной осаде, которая может длиться несколько лет. Сегодня христиане вечером помолились, а на утро должен Господь стоять у дверей и уже нести им ответ готовый. Если ответа нет, то нам такой Бог не нужен. Или сейчас, или никогда. Время 4 месяца. Христиане должны понять, что они живут в агрессивно окружающей среде, которая постоянно направляет свои стрелы, направляет все свои войска, все. Для чего? Для того, чтобы разрушить, убить. И поэтому наша цель – Молитва. Взываем к Богу. Я знаю, некоторые люди молятся десятилетиями. Я когда-то рассказывал об одном проповеднике. Я еще только уверовал тогда. И помню, в Средней Азии, когда мы жили, и приехал один проповедник из Джамбула. Он цыган сам по национальности, она из русских. И он на проповеди говорил: я был как разбойник, я был как деспот со своей женой. Никто не мог меня успокоить, когда я разбушуюсь. Моя жена не может одеть платье с коротким рукавом, потому что ее руки изранены ножевыми ранами. Но она 17 лет держала осаду, и Бог сделал свое дело. 17 лет молилась, 17 лет взывала к Господу. Неемия молился 4 месяца, и Бог дал ответ, и Бог дал победу. Милыми, как мы нуждаемся сегодня в тех людях, которые бы были вокруг нас и которые могли воспринимать нашу боль как свою лично и нести ее в молитве Господу. Я уже говорил, что его молитва не была заученная. Это не была молитва по традиции, как иногда наши дети, наученные с детства. Вот. И они это наизусть повторяют, и даже взрослыми становятся. И то повторяют, что они в детстве научены. Это молитва человека, который глубоко осознавал, пред кем он находится и к кому он обращается. Он понимал, что на его вопрос может ответить только один Бог. Никто не может помочь. Ни лоер не может помочь, ни судья не может помочь, ни самый лучший доктор, ни самый лучший хирург не может помочь. Посмотрите, с чего начинается его молитва. Вот что важно, вот что главное. 5 стих. Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Посмотрите, фокус его души, фокус его очей веры. 5 стих. «Господи Боже небес, Боже великий и страшный!» Так молился Моисей, так молился Даниил. Милыми, прежде всего, когда мы начинаем молиться, забудьте о себе, забудьте о вашем духовном опыте, забудьте о своих традициях, забудьте обо всем этом. Милые, если только мы начинаем молиться и мы начинаем нести себя, мы потерпим урон. Наша молитва должна начинаться, как Господь учил, «Отче наш, сущий на небесах». То есть мы должны осознавать Его величие, Его всемогущество, Его божеское естество, Его абсолютный суверенитет. Он абсолютно всегда во всем прав. Он праведен, Он истинен. И поэтому, если мы желаем, чтобы наши проблемы были разрешены, мы должны прежде всего в своих молитвах обращаться к Богу и провозглашать, не стесняться, провозглашать Его величие, Его святость, Его авторитет непроникаемый, Его всемогущество. Вот фокус нашего созерцания. И проблемы наши, которые есть у нас, именно смотреть через призму Его Слова, через призму Его абсолютного авторитета, суверенитета и святости. К сожалению, сегодня много христиан, они наоборот, они ставят перед собой призму самого себя, вот это мои проблемы, вот это мои бедствия, и, конечно, все эти проблемы, они заслоняют Бога, и поэтому их Бог уже очеловечен. Их Бог становится такой, как и они, таким же Богом, человеком. Неемия понимал, он говорит: «Господи Боже небес». Он говорит: «Боже великий». Он говорит: «Боже страшный». Кто сегодня из христиан понимает и учит, что Бог страшен, что Бог гневается, что Бог может излить ярость гнева на беззаконие, на грех? Сегодня все говорят: Бог любит, Бог любит, Бог любит. Да, Он любит. Иначе бы Он бы не дал бы нам спасения. Но Писание много раз говорит о одной очень важной, глубочайшей истине. Бог мстителен. За что? За грехи и беззакония. Когда люди не обращают внимания на то, что Бог делает, Бог наказывает, Бог изливает ярость гнева. Если Он Своего Сына Единородного не пощадил, а излил на Него всю ярость гнева лишь только потому, что Он взял наши грехи, Он был абсолютно чист и свят, но Он излил. Милые, как вы думаете, что будет с теми, которые противятся Божьему Сыну? Вот оно что, Боже великий, Боже страшный. Вот с чего должна находиться, начинаться наша молитва. Каждый раз, когда вы идете в Дом Божий, когда вы читаете Библию, каждый раз, когда вы начинаете петь, ваше сознание должно прежде всего наполняться величием, всемогуществом Божьим. Перед кем вы стоите? Кому вы взываете? В разрешении своих проблем, смотрите, он ссылается на владычество. У Ниневии были рычаги. Ниневия мог бы сказать: так, хорошо, когда у нас следующая вечеринка у царя, так, через 4 месяца, хорошо, я должен срочно подготовить речь, что я должен буду сказать царю, как я должен буду представить ему эту проблему. Ни единого слова, ничего подобного нету. У Неемии были другие рычаги. Какие? Бог. Братья и сестры, когда у вас чрезвычайное положение в вашей жизни, какие рычаги вы прежде всего используете? Так, кому бы мне позвонить? Кто бы мне посоветовал хорошего хирурга? Кто бы мне посоветовал хорошего адвоката? Вот сегодняшние рычаги. Для многих людей, я не хочу сказать для всех, я знаю, что многие из вас имеют единственный, но очень важный рычаг – это Бог. Но Неемия показывает нам пример. Следующее качество его молитвы, наше время очень быстро идет. Посмотрите, Для него величие делом проявляется, то есть величие Божие проявляется на деле. Неемия глубоко смиренный человек. Посмотрите, разве он не знал то, что Бог говорит, что если вы будете покаяться и будете взывать, я вас услышу, вот я выйду вам на помощь. Нет, посмотрите, он говорит: Господи, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты. Это говорит о величайшем смирении, Господи. Если Ты не слышишь наших молитв и наших воплей, Ты от этого ничего не теряешь, и слава Твоя не уменьшается, и праведность Твоя не уменьшается. Но презри на смирение. Пусть уши Твои будут открыты. Он не требует у Бога. Он не говорит: Господи, ага, Ты обещал, но тогда терпи такого, как я есть на самом деле. Как многие сегодня семьи создают, поженятся, замуж выйдет, говорит: ну что ж, такое есть, терпи, куда ты денешься? Все. Так сегодня говорят. Неемия не говорит: ага, Ты меня избрал вот такого, с таким характером невоздержанным, грубияным, ну и терпи. Абсолютно нету. Неемия глубоко смиряется. Нам сегодня нужно научиться смиряться. Нам нужно научиться прежде всего глубокому смирению в нашем молитвенном состоянии. Меня это потрясает. Ведь Неемия знал, что очи Господа обращены на праведников, а уши их к молитве их. Однако Неемия признает свое ничтожество, свое несовершенство и идет с этим перед Богом. Он как прокаженный. Помните, в четверг один мы говорили об одном прокаженном, который пришел ко Христу и говорит: Господи, если хочешь... То есть, если Ты не очистишь меня, я ничего против не буду иметь. Потому что это Твое право, это Твоя власть. А я как червь, я ни на что не располагаю. Заметьте еще одну степень смирения, 6 стих. «День и ночь молюсь пред Тобою, не от случая к случаю, день и ночь, 4 месяца». Непрестанные молитвы. Вот где залог нашей духовной победы. Нам нужно научиться подчинять свою жизнь молитвенному состоянию. Следующее. Вы дома просмотрите более подробно. Я только хочу дать некоторые направления в этом. Следующее. Знаете, Неемия исповедует свои грехи. Неемия, так ты же святой человек. Уж если говорить о том, кто свят, так это ты, Неемия. Но слушайте, как он говорит Господу: которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Милыми, сегодня, как правило, люди отделяют себя. Если где-то что-то не так, они говорят: Господи, я не таков, я не хочу с этим обществом ничего не иметь абсолютно. И я благодарю Тебя, что я не таков, как вот этот. Неемия не отделяет себя от своих собратьев. Вот она, где залог победы, где единство, где в действительности показывается, что это народ, как один народ. Господи, если Ты не пойдешь, не выводи нас. Господи, если Ты истребишь мое имя, изгладь из книги жизни. Не отделяет. Нам нужно научиться именно такой молитве. Если мы хотим, чтобы наши церкви сегодня процветали, чтобы Бог давал победу, мы должны не отделяться, а мы должны, наоборот, соединяться. Следующее. И только после всего этого он вспомнил Божье обещание. Стихи 8, 9 и 10. Только после этого. Я уже говорил об этом, поэтому не буду повторяться. И, наконец, 11 стих. Что он говорит? «Молю Тебя, Господи». То есть в самом-самом конце, когда он возвеличил и прославил имя Божие, провозгласил его величие, когда Он явил величайшее смирение, исповедовался во грехах своих, когда Он в действительности сказал Господу, что да, Твои обещания истинны и верны, Он только после этого вспоминает и говорит свою нужду. И то, заметьте, как Он говорит здесь: «И благопоспеши рабу Твоему теперь и введи его в милость у человека». Кого? Царя Артаксеркса. Братья, дорогие сестры, Неемия сегодня нам показывает, что залог нашего успеха не рычаги этого мира, а Он, Бог. Неемия говорит о том, что, Господи, проблема моя может быть разрешена, и царь может в действительности помочь, но при одном условии, когда, если ты этого человека расположишь. Вот наша молитва. И Бог это сделал. Прочитайте дальше вторую главу, и видите чудный ответ на молитву Неемии. Вот что делает Бог. Располагает. Бог дает возможность этим людям, что они в действительности могут помочь нам. Итак, заканчивая наш урок по первой главе, я хочу еще раз напомнить вам некоторые моменты. Сознание Неемии наполнено величием, всемогуществом Божьим, прежде всего. Второе, его сознание наполнено глубоким смирением. Третье, он исповедует грехи и свои, и народа. Четвертое, он глубоко верит в Божьи обетования. И, наконец, он приносит Богу свою нужду. Помолимся мы этому Богу. Слава Ему за все. Аминь.